На часах два с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Четвертый день военного конфликта Израиля и Ирана. Счет погибших идет уже на десятки, раненых сотни, разрушены жилые дома и инфраструктура. Когда активная фаза перейдет в завершающую, какие советы дает Израиль жителям и туристам, что после того, как все завершится? Эти и другие вопросы зададим чрезвычайному и полномочному послу Израиля в Латвии Сандре Симович. Air Baltic, что последует за напряженным жарким летом. Когда национальный авиаперевозчик окажется на бирже, придут ли авиаторы снова к правительству за новой финансовой поддержкой, придется ли пересматривать географию полетов и удастся ли завершить обновление парка самолетов, расскажет в нашей студии глава совета Air Baltic Андрей Мартынов. Не пилить, не рубить, ветки не ломать. Таким должно быть отношение к дубам, тем более многовековым, которые находятся под охраной государства.
Говоря о плетении венков на лига, следует помнить, что ломать ветви деревьев запрещается, так как это считается повреждением. Сбор веток в городе запрещен. Это разрешено только на собственном участке с молодыми деревьями, без необходимости согласования или за пределами Риги.
Несколько важных разъяснений и предлиговских напоминаний в сюжете Людмилы Пилип. И льет, как на Янов день, а дожди на главный летний праздник, такая же его неотъемлемая часть, как, например, пиво, сыр или костры. Впрочем, синоптики готовы поспорить с этим утверждением.
В среднем вероятность дождя в ночь на Янов день составляет примерно 40%. За последние 58 лет 10 ночей прошли совсем без осадков. Последняя такая ночь была в 2023 году, не так уж и давно.
Каким будет предстоящий день летнего солнцеворота? Слушайте наш большой утренний репортаж. Звучит Домская площадь. Будьте с нами, будьте в курсе событий нового дня.
Per noi capirsi bene, anche se non si usa più. Tutto è così artificiale com'è, qui l'eccezione sei tu, qui l'eccezione sei tu. È sottinteso per noi pensare insieme, anche se non si usa più. Tutto è già superficiale com'è, chi scava dentro sei tu, sei tu. I pensieri miei, io te li leggerei. Stringimi più forte che puoi. Possiamo viverci se lo vuoi. Nonostante questi tempi aridi, come vedi siamo ancora qui. Con i nostri guai, quelli come noi. Forse sono i nuovi eroi, nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi lucidi, ma ci pensi mai, forse un giorno poi, gli ultimi romantici saremo solo noi. È fondamentale per noi. Volersi bene, anche se non si usa più. Tutto è così artificiale com'è, qui l'eccezione sei tu, sei tu. Nei pensieri miei, possiamo viverci, lo sai. Yeah.
Пятый день вооруженного конфликта Израиля и Ирана. Счет уже идет на десятки погибших, раненых сотни, разрушены жилые дома, инфраструктура. Когда активная фаза перейдет в завершающую, что дальше, когда все закончится? Какие советы дают жителям и туристам власти Израиля? Об этом и многом другом поговорим прямо сейчас. Наши гости – чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Латвии Сандра Симович. Здравствуйте.
Шалом.
От первого лица.
Конфликт, вооруженное противостояние, война. Такие определения происходящему на Ближнем Востоке сейчас дают средства массовой информации, журналисты. А как это определяют в самом Израиле? Как это определяете вы? Насколько вам самой важно это определение?
Когда мы начали, мы говорили, что это военная операция. У нас были очень ясные цели, которых мы хотели достичь. И мы рассматриваем это как военную операцию, которая очень сильно направлена на достижение цели.
Поток новостей сегодня утром связан именно с этой военной операцией. США не присоединяются к Израилю в войне с Ираном, об этом сообщает CBS. Трамп распоряжается собрать Совет нацбезопасности и досрочно покидает саммит G7. Нет ли такого ощущения, что этот конфликт расширяется и затягивается?
Конфликт начался, как вы сказали, 5 дней назад всего лишь. Сейчас 5-й день конфликта. И да, это не один день, он длится дольше, 5 дней. Но это не длинный конфликт, особенно с учетом того, чего мы достигли до сих пор и того, что еще предстоит достичь. И я думаю, что на протяжении этого периода нам удалось достичь достаточно значимых военных целей, но мы должны продолжать, пока не будут достигнуты все поставленные цели.
В какой сейчас стадии находятся военные действия? Насколько близки или далеки они от завершения?
Цель, которая была поставлена для военной операции, заключается в том, чтобы Иран больше не являлся ядерной угрозой для Израиля. Это экзистенциальная угроза, угроза существования Израиля. Мы уже живем в очень опасной среде, но угроза со стороны Ирана является экзистенциальной, это совершенно другой уровень. И мы предупреждали об этом на протяжении многих лет. И Европа очень хорошо об этом знает, и европейские лидеры очень хорошо об этом знают. И нам пришлось действовать, когда не было больше возможности ждать. Если бы мы подождали еще один год, это могло бы быть слишком поздно. Возможно, не было бы больше возможности там жить. И цели, которые были поставлены, во-первых, убедиться в том, что мы устраним ядерную угрозу баллистических ракет. Вы видите, что сейчас происходит в Израиле. Это реально опасность, и заставить Иран понять, что дальнейшая разработка ядерного оружия не является хорошей идеей. И также системы запуска, мы тоже работаем против этого, дроны, все то, что делает Иран опасностью не только для Израиля, но и для всего региона и для Европы. И, может быть, я хотела бы еще упомянуть, что у Ирана есть ракеты, которые могут пролетать 2000 километров. Это ракеты, которые могут достичь Европы. Зачем нужно инвестировать миллиарды, чтобы были ракеты, которые могут достигать Европы? И Иран до сих пор не показывал, что может работать по европейской территории, азиатской территории США или каких-то других целей, кроме Израиля. Я считаю, все то, что мы делаем сейчас, мы те, кто все это делает, мы платим эту цену, но мы это делаем для Европы, для США, для всего свободного мира, который хочет жить в мире безопасности.
Но вы также сказали, что существует и дипломатический путь к деэскалации, и такие попытки предпринимаются.
Я думаю, что пока еще не пришло время использовать только дипломатические методы. Дипломатия будет конечным этапом этого процесса. Мы хотим находиться вместе в положении, когда мы действовали, разобрались со всеми угрозами, которые представляет Иран. И после того, как Иран перестанет быть угрозой, мы должны будем найти политические решения, достичь их политическими путями. Но это, в этот раз это должно быть соглашением, которое обеспечит, что Иран больше не является угрозой, потому что Иран во время переговоров продолжал обогащать уран в достаточном количестве для 3 бомб. То есть Иран и ведет переговоры, и продолжает работу над ядерной программой. Какое бы соглашение не было заключено, в конечном итоге оно должно быть сильным, действующим, и мы должны убедиться в том, что Иран не представляет большой угрозы.
Госпожа посол, далее попросил бы ответить на ряд, скажем так, достаточно практических вопросов. Каковы рекомендации израильских властей тем 6000 подданных Латвии, которые постоянно сейчас проживают, учатся и работают на территории Израиля?
Прежде всего, у нас в Израиле есть хорошие знания и превосходный опыт, к сожалению, превосходный опыт относительно того, как защищать население. У нас есть командиры Народного фронта, которые дают инструкции, они предупреждают, когда поступает информация, что были запущены ракеты, они предупреждают, присылают сигналы тревоги, и люди должны пойти в убежище, в безопасное помещение, в любое место, которое будет безопасно в этой ситуации. И очень-очень важно следовать этим инструкциям представителей домашнего фронта. И нужно, конечно же, заботиться о себе, нужно беречь свою жизнь. Просто выполняйте их инструкции, они знают, что делают и что говорят.
Вот эти интонации, которые я сейчас слышу от вас, говорят о том, что Израиль относится к подданным Латвии, временно находящимся на территории вашего государства, как к израильтянам?
Конечно же, все те, кто сейчас находится в Израиле, совершенно не важно, какой они национальности, религии, они находятся на территории Израиля, и мы должны о них позаботиться. Есть и ваши коллеги, латвийские журналисты, которые сейчас находятся в Израиле, и мы тоже о них заботимся, и они очень важны для нас, как и любой другой человек, который сейчас находится в Израиле, и мы надеемся, что сегодня будет проведена эвакуация. И конечно же, мы о них заботимся, беспокоимся. Мы считаем, что они — это наша ответственность, так же, как любой израильтянин.
Вы только что сказали о надежде на сегодняшнюю эвакуацию. Означает ли это, что могут быть эвакуированы не только граждане Литвы, но и Латвии? Я правильно понял ваши слова?
Абсолютно. Совершенно верно.
В целом, какие рекомендации сейчас власти Израиля дают тем, кто застрял в буквальном смысле этого слова и находится на территории Израиля в туристических целях? Те, кто планировали провести там несколько дней, ну, максимум, может, неделю, а вот как получилось?
So, Прежде всего, я понимаю, я совершенно их понимаю и понимаю ситуацию, в которой они оказались. Но прежде всего, я хочу призвать всех доверять инструкциям, которые распространяются, и доверять инфраструктуре, которая разработана, чтобы защитить людей, обеспечить их безопасность. Проблемы с полетами в Израиле и из Израиля — это проблема и для многих израильтян, которые застряли за пределами Израиля. Это сотни тысяч человек, которые тоже хотят сейчас вернуться, потому что они поехали, например, на выходные, оставили детей с дедушками, бабушками и не могут вернуться. Это проблема и для тех, кто хочет уехать, и для тех, кто хочет вернуться в Израиль. Министерство транспорта и Министерство обороны знают о том, что это является высоким приоритетом. И, конечно же, сейчас огромное давление для того, чтобы найти решение. Они начнут постепенно, но обязательно будут организованы рейсы, чтобы те, кто находится в Израиле, смогли уехать.
У многих жителей Латвии, да и не только Латвии, были достаточно большие туристические виды на Израиль нынешним летом. Придется ли от их пересмотреть, может быть, отказаться и после завершения военных действий? Активной фазы.
It's hard to say. Сложно сказать. Also love to know. Я бы тоже хотела знать, и у меня тоже были планы поехать в Израиль, и сюда, кстати, свою семью привезти, маму, которая пока еще не была в Латвии, я хотела ее сюда привезти этим летом, привезти свою дочь. Так что я была бы тоже очень рада, если бы все нормализовалось, и мы снова сможем путешествовать. Я надеюсь, что для всех нас в Израиле, когда бы это не закончилось, после этого мы будем жить в гораздо более безопасной стране, гораздо более безопасном регионе, и мы сможем посвящать наши ресурсы не на защиту от фанатичных радикальных режимов, которые нас окружают, а на то, чтобы вкладывать во все то, в чем мы хороши, что у нас хорошо получается, в туризм, в том числе будем рады вас видеть в Израиле, или в науку, в культуру, в хорошее сотрудничество, которое обычно ведется между нашими странами. И я уверена, что именно так и произойдет. Сейчас сложно сказать, когда именно все закончится, но когда бы это ни закончилось, когда это закончится, это место, эта страна станет гораздо более безопасной и счастливой, и я буду рада видеть многих латвийцев, которые нас посетят.
Еще один мой вопрос тоже, так сказать, глядя в будущее. Восстановление разрушенных домов, инфраструктуры, это все займет время, очевидно, время немало. Израиль справится, планирует справиться своими силами или понадобится, возможно, помощь других стран и участие в восстановительных работах зарубежных, возможно, латвийских компаний, специалистов?
Я думаю, прежде всего, надо сказать, что мы сейчас находимся на ранней стадии, мы сейчас еще боремся, воюем, и поэтому, наверное, сейчас еще не время говорить о восстановлении, но у нас была проблема на севере до того, как нас бомбили Хизбалла, были повреждены кибуцы Хамасом, и многие дома были разрушены, люди, живущие на севере, были вынуждены уехать, потому что остались без домов. Но все же мы смогли найти решение для большого количества людей. Они жили в отелях, они жили в каких-то других местах, которые предоставило им правительство Израиля. Я уверена, что найдется решение для любого, кому такое решение необходимо. Да, на стадии реконструкции, конечно же, есть возможность сотрудничества с другими странами, включая Латвию. И у меня уже прошли встречи много месяцев назад, еще до этих событий. И сейчас мы встречаемся с компаниями, которые предоставляют временное жилье, деревянные домики. У вас очень хорошо это получается. То есть есть возможности, большие возможности сотрудничества.
Ну и мой последний вопрос по поводу опыта обороны Израиля. Какой военный опыт вашего государства, по вашим оценкам, мог бы практически пригодиться Латвии и другим странам Балтии?
Прежде всего, мы с радостью поделимся нашим опытом во многих областях. И вот, например, команды домашней обороны, как подготовить население к чрезвычайным ситуациям. И я знаю, что этот пункт стоит тоже высоко среди приоритетов повестки дня. Как обеспечить медицинскую систему, как оборудовать систему, темами оповещения, жилые дома. Все это необходимо. Это один аспект. И также, я думаю, то, что произошло в последние 5 дней, можно видеть удивительное превосходство израильской оборонной системы, израильских военно-воздушных сил и системы, которая используется израильской армией. И они доказали свое качество и опыт в боевых условиях. Я думаю, что в этом отношении мы могли бы многого добиться, сотрудничать, обмениваться информацией, также обмениваться разведкой. В Израиле очень хорошая разведка, разведданные. Мы с радостью поделимся ими с нашими союзниками. Многое мы можем сделать и должны делать вместе.
Большое спасибо за этот разговор, за ваше время и, самое главное, за ваш оптимизм нескрываемый, госпожа посол.
Thank you very much. Большое спасибо вам. Спасибо, что пригласили.
Утренний гость Домской площади сегодня была чрезвычайный полномочный посол Израиля в Латвии Сандра Симович. Это, как и многие другие большие интервью нашей программы, позднее вы можете посмотреть в YouTube. Добро пожаловать в наш канал Латвийское радио 4. Смотрите, комментируйте, делитесь.
Дождь на взлетной полосе. Кто-то смотрит из окна. Площадь сонная видна. И мир весь застыл и замер, как будто пауза в записи видеокамер.
сомкнулись наши тени. Иди ко мне, иди же, ведь это все изменит.
Донская площадь.
Air Baltic, что последует за напряженным жарким летом, о финансовой ситуации, поисках стратегического инвестора, выхода авиакомпании на биржу, географии полетов и перспектив расширения авиафлота. В студии Домской площади председатель Совета национального авиаперевозчика Андрей Мартынов.
От первого лица.
Ну, позвольте вначале задать вам вопрос в контексте нового обострения на Ближнем Востоке, оказавшемся в Израиле подданным Латвии. Подробно рассказывает о возможностях самоэвакуации. Обсуждал ли с Air Baltic МИД Латвии такую организованную возможность? И видите ли вы такую вообще вероятность сегодняшней ситуации?
Ну, на сегодня небо закрыто над этим регионом, и мы отменили все свои полеты и рейсы, и остановили продажи билетов до конца этого месяца. В принципе, как только будет возможно осуществлять гражданские полеты, то в обычном режиме мы, конечно, их возобновим.
Насколько это серьезно изменило, перечеркнуло какие-то ваши планы?
Ну, основной, может быть, негативный эффект от стоимости топлива, потому что после начала этого конфликта резко выросла стоимость нефти, нефть подорожала, и, соответственно, мы вынуждены заправлять свои самолеты по более высоким ценам, и это, конечно, немножко оказывает давление на нашу деятельность, так же, как и на деятельность других в авиаиндустрии задействованных перевозчиков. Но в целом ситуация, я бы сказал, что контролируемая, нормальная, и мы продолжаем свои полеты, и я думаю, что в том же качестве.
Есть надежда, что в июле продажи возобновятся в Тель-Авив?
Если мы говорим конкретно про полеты в Тель-Авив, надежда всегда есть. Наверное, лучше спросить у стран, которые в этот конфликт вошли, и наверняка от их политического руководства зависит, будем мы летать или нет.
Теперь несколько других, но тоже очень важных цифр. Убытки 29 миллионов евро. Капитал минус 195 миллионов, долги 1 миллиард 648 миллионов евро. Таковы показатели Air Baltic по итогам первых трех месяцев нынешнего года, то есть первый квартал. Ранее их более чем охотно комментировали политики, представители государственного контроля. Каким будут ваши комментарии и как главе компании не боязно смотреть, видеть эти цифры?
Смотрите, эта ситуация возникла не за один день, не за один месяц и даже не год. Соответственно, эта картина, это показатель, может быть, я бы сказал так, того, что авиационный бизнес, он достаточно капиталоемкий. То есть, так проще народным языком говоря, денег всегда не хватает, да. То есть, чтобы развивать авиационный бизнес, нужны большие средства. Это первый, может быть, такой комментарий, вывод. И второй, что риски достаточно высоки в авиационной индустрии, да. И опять же, если бы мы с вами общались буквально неделю-полторы назад, мы бы с вами обсуждали то, что очень хорошо, что цены на нефть стали падать, да, после всех этих тарифных войн и тарифных активностей со стороны США, цены достаточно значительно сократились, и для нас это был опять такой дополнительный позитивный момент, на основании которого мы делали выводы, что этот год, ну, должен быть удачным, да. Картина меняется, ну, практически каждый день, и те цифры, которые вы назвали, это просто, ну, наверное, материализация тех рисков, с которыми авиационный бизнес столкнулся, и понятно, что основные, самые яркие, которые потребовали значительные средства на поддержание деятельности компании, это ковид, который, ну, абсолютно такая глобальная всемирная проблема, и, ну, война Украины с Россией.
То есть какие-то проблемы тянутся из относительно недалекого прошлого, и какие-то возникают, так сказать, здесь и сейчас. Ну, можно ли сделать какие-то выводы, какова актуальная ситуация по вот этим минусовым позициям на сегодняшний день? Уже фактически июнь заканчивается, убытки, капитал, долги. Есть ли какие-то подвижки, улучшения?
Не, ну, сезон достаточно активно начался. Летний сезон, он, как правило, в нашем регионе, я имею в виду, в Европе, в Северной Европе, достаточно активный. И это тот период, когда все авиакомпании зарабатывают деньги. Мы тоже зарабатываем деньги, стараемся максимизировать и сделать шаги на эффективизацию нашего флота. У нас есть, да, один стратегический партнер в этом вет-лизе, так называемом, да, это Lufthansa Group, но мы также работаем над тем, чтобы диверсифицировать и разнообразить тех клиентов, которым мы эту услугу предоставляем. И я бы сказал, что происходит неплохое развитие, и у нас уже есть...
Вы рассказываете о том, что вы делаете. А видите ли вы, что это сейчас отражается на уже упомянутых отрицательных цифрах в лучшую сторону?
Ну так об этом был любой вопрос. Бизнес, любое развитие и активность, которую мы проводим в рамках нашей хозяйственной деятельности, оно, в принципе, сопряжено с получением доходов. Ну, все, что в плюс, это улучшает деятельность или состояние компании, что в минус, то ухудшает. Да? Про нефть я вам сказал, про те активности, которые мы предпринимаем, чтобы развить бизнес и получить больше доходов, тоже рассказал.
Вы уже сказали, что денег всегда не хватает, всем, в том числе и такой емкой в этом плане отрасли, как авиация. В политических кругах подогревается интрига, когда со стороны AirBaltic последует очередная просьба государства финансово поучаствовать в поддержке национального перевозчика, и звучат уже, называются, разные цифры, 100, 150, но вот буквально на днях слышал даже 250 миллионов евро.
Ну, мне сложно судить, откуда эти цифры возникают. Я могу только...
Но вы их тоже не слышали.
Я их сам называю, да, я могу их повторить. То есть наш стратегический план для улучшения вот той картины, которую вы очертили, это привлечь 250 миллионов через IPO. Так, в принципе, с этой точки зрения, если вы меня спрашиваете, сколько нужно AirBaltic для развития бизнеса, для выполнения стратегии, ну, 250 миллионов. И мы эту сумму обозначивали уже, ну, какое-то достаточно продолжительное время, и мы от нее не отказываемся, и всегда будем рады, если в рамках IPO частные инвесторы нам...
IPO, ну, это, о, проще говоря, выход,
да,
на,
да,
биржу.
Выход на биржу, да.
Из этих 250 миллионов что-то, вы надеетесь, может подбросить государство? То есть компания,
ну,
готова,
бы не сказал, что подбросить,
постучать в двери Минфина?
Вопрос инвестиций, потому что мы говорим про бизнес. И если, опять-таки, в этот капиталоемкий бизнес с достаточно высокими рисками государство, как акционер, изъявит желание продолжать инвестировать для поддержания каких-то своих экономических, политических или там географических, транспортных каких-то целей, да, то я думаю, что это достаточно, ну, мне кажется, что достаточно мудро. И я бы, наверное, от этой возможности, будучи акционером, крупнейшим акционером AirBaltic, не отказался. Но такого... Скажем так,
вы сказали,
давление...
государство может. То есть это может быть или фактически это неизбежность участия государства?
Но если мы хотим сохранить какую-то часть или значительную часть долей или как бы акций AirBaltic, то это неизбежность, потому что, ну, если мы будем привлекать новых акционеров, новых инвесторов, то понятно, что участие государства размоется.
Руководитель госконтроля пару недель назад, а здесь, в студии Домской площади, кстати, на этом же месте, буквально следующее заявил, приведу цитату дословно: «Следует переоценить план развития, понять жизнеспособность компании, но до этого не может быть и речи о вложении госсредств в AirBaltic. Стратегическая цель будет изменена». Это еще одна цитата из документа, который на днях получили депутаты ответственной комиссии парламента из Министерства сообщений Латвии. Означает ли это, что началась какая-то ревизия плана вот этого стратегического развития AirBaltic?
Ну, смотрите, мы говорим про разные вещи. Если мы говорим про, письмо ожидания, я не знаю, как по-русски перевести, извиняюсь, то есть гайду Вестула, которую в соответствии с правильным корпоративным управлением акционеров, крупнейшее в данном случае государство, должно...
Письмо намерений, возможно.
Да, тогда. Письмо, ну, намерений нет, но, ну, может быть, да, ожиданий от деятельности компании, то понятно, что государство может менять свое видение как акционер, для чего ему нужен AirBaltic. Если мы говорим про стратегию развития компании AirBaltic, которая подготовлена руководством, менеджментом компании, утверждена эта стратегия на совете, не мною, а на предыдущих, скажем так, созывах советов, то она пока не меняется. Сейчас мы работаем над привлечением нового руководителя, да, руководителя, ну, председателя правления AirBaltic. И проходит международный конкурс, и, возможно, когда мы привлечем нового руководителя, от его активности, может быть, и последует, ну, скажем так, идея подкорректировать этот план.
То есть сокращение географии полетов, не столь масштабное расширение парка новых самолетов, это может быть реальностью?
Теоретически, да, но пока я не видел вот этого вот письма от акционеров, да, где будут, может быть, какие-то другие рамки установлены, я бы не стал утверждать, что мы планируем какие-то резкие изменения.
Но видите, вот госконтролер уже говорит, нет конкретного ответа, нет документа, нет цифр, ну, значит, не будет денег. Политики по этому поводу высказываются некоторые даже более остро. Какими могут быть последствия?
Ну, я бы не сказал, что нет документа, нет цифр, и я бы, наверное, все-таки немножко покритиковал бы такие суждения госконтролера, потому что, ну, объем этого бизнеса и глубина, может быть, моделей, на основании которых строятся бизнес-планы и стратегии развития, они, ну, скажем так, наверное, все-таки очень специфические и сложные в оценке. Наверное, та ревизия, которую проводил госконтролер, я думаю, что она не охватила всю глубину оценки этого бизнес-плана. И я бы, наверное, сказал, что это скорее эмоция, чем четкий расчет. Может быть, у коллег из госконтроля сложилось такое мнение. Я с ним до конца не согласен.
Ну и несколько вопросов под конец нашего разговора, которые актуальны для слушателей. В самом начале вы уже сказали, что нынешнее лето жаркое, напряженное, насыщенное. Коллеги с Ryanair ранее предупреждали пассажиров в этой связи, что вот этот горячий сезон необратимо приведет к многочисленным задержкам, опозданиям рейсов. Вы тоже так считаете? Нужно ли это иметь в виду?
Я думаю, что пассажирам, очень много зависит от пассажиров, и я бы сказал, что во время посадки в самолет просто, ну, надо дисциплинированно как это делать, бординг, да, и
посадку,
и я думаю, что в таких случаях вероятность задержек резко сократится.
Какие направления сейчас особенно востребованы и кем? Пассажирами из Латвии? Иностранцами?
В принципе, я бы сказал так, что, мне вселяет такую позитивную надежду, это увеличение спроса на бизнес-класс. Это говорит о том, что бизнес, сообщество и пассажиры, которые готовы платить больше и лететь с большим комфортом, увеличивается. И это говорит о том, что, несмотря на то, что какие-то прогнозы по местной и балтийской экономике, может быть, такие, может, не самые яркие, что все-таки это улучшение происходит, и бизнес пассажиров становится больше. И это, в принципе, радует, я бы так.
Ну и в начале нашего разговора вы уже упомянули вновь вверх взлетевшие мировые цены на топливо, в том числе и авиационный керосин, который изготавливают из нефти. Означает ли, что вот эти цены, самые низкие, которые мы имеем, те же самые вишневые цены AirBaltic, начиная от 33 евро в одном направлении, меньше уже не будет?
Не, ну, знаете, как все относительно, но я бы прокомментировал так, что при заполняемости рейсов понятно, что цены начинают расти, поэтому если есть какие-то планы на поездки там в ближайшие полгода или, может быть, дальше, я бы сказал, что не откладывайте с
прибытием. Но если у пассажиров есть надежда, слабая надежда на то, что, ну, может быть, подожду до осени, может, там дешевле билеты станут? Что с этой надеждой?
Станут, а может быть, не станут, то, знаете, все. Все как это, гадание на кофейной гуще.
Неожиданный, но все же ответ. Большое спасибо. Андрей Мартынов, председатель Совета AirBaltic, был нашим утренним гостем. Напомню, что это, как и многие другие большие интервью нашей программы, позднее вы можете посмотреть и видеоверсии. Добро пожаловать в YouTube, Латвийское радио 4. Смотрите, комментируйте, подписывайтесь. Таким должно быть отношение к дубам, тем более многовековым, которые находятся под охраной государства. И Госслужба защиты среды и полиция обещают нарушителям суровые штрафы. Но, тем не менее, каждый год именно на Лига плетутся тысячи венков из дубовых листьев. А в интернете без особых трудностей можно заказать те самые дубовые дрова отличного качества. Цена, конечно, кусается, но они есть. Несколько важных разъяснений и предлиговских напоминаний в сюжете моей коллеги Людмилы Пилип.
По словам представителя Управления охраны природы Ильзы Рейники, дубы составляют 38% от всех деревьев великанов в Латвии, что подчеркивает их значимость. Они не только олицетворяют природное богатство страны, но и являются важным элементом культурной идентичности.
На данный момент доступны данные за прошлый год, согласно которым общее количество памятных деревьев в Латвии составляет почти 16 тысяч, а именно 15 579 деревьев. Любое дерево, не только дуб, может стать памятным, достигнув определенного обхвата, который варьируется в зависимости от вида. Например, чтобы дуб был признан великаном, его обхват должен составлять 4 метра, для сосны 5 метров, для липы 3,5 метра. Важно отметить, что никто не обязан проводить измерение дерева. Это ответственность владельца.
В Латвии дубы великаны подлежат охране. Если такое дерево будет повреждено или срезано, следует быть готовым заплатить значительный денежный штраф. Например, за срезанный дуб великану Марупе суд постановил взыскать 27,5 тысяч евро в пользу государства за ущерб, нанесенный окружающей среде, и применил принудительную меру – конфискацию имущества.
Независимо от того, сознательно или несознательно человек срубил такое памятное дерево на своей или другой территории, государством будет наложен денежный штраф. В последнее время эти штрафы очень строгие. Речь идет о штрафах в размере нескольких десятков тысяч.
Важно отметить, что охраняется не только дерево великан, но и территория 10 метров вокруг него. Для обычных дубов, которые не являются охраняемыми, существуют определенные правила. Владельцы без согласования могут срубить в своем лесу только деревья диаметров до 12 сантиметров, а за пределами леса, включая приусадебные участки, до 20 сантиметров в диаметре. Владельцам земли, которые хотят срубить дерево, кроме плодовых деревьев, на своей территории, особенно если оно находится в городе или деревне, или достигло значительных размеров, необходимо обратиться в местные органы власти за разрешением. Ботаник Инита Даниэла рассказала о своем опыте. В прошлом году ей пришлось прийти через процедуру согласования, чтобы обрезать дерево в своем саду. По ее словам, это было довольно сложно. Она обратилась в Рижское самоуправление, отправила туда необходимые фотографии. Обрезать дерево можно только в том случае, если оно представляет опасность, если может повредить здание или транспортные средства. Инита получила разрешение и смогла обрезать большие ветки, которые создавали угрозу. Представитель Рижского самоуправления Татьяна Смирнова добавила, что согласно правилам Кабинета министров о вырубке деревьев вне леса в городских и сельских районах, в том числе в Риге, в период с 15 апреля по 30 июня запрещается вырубка дуба, липы и других деревьев, за исключением определенных случаев, указанных в этих правилах. На Лига существует традиция срезать ветки дуба для праздничных украшений, хотя это является частью культурного наследия, важно обращать внимание на количество срезаемых веток. Татьяна Смирнова рассказала о правилах в Риге.
Говоря о плетении венков на Лига, следует помнить, что ломать ветви деревьев запрещается, так как это считается повреждением. Если для венков собираются ветки для продажи, их требуется много, что может привести к серьезным последствиям. Сбор веток в городе запрещен. Это разрешено только на собственном участке с молодыми деревьями, без необходимости согласования или за пределами Риги. Также повреждением считается, если крона дерева теряет более 20% листвы за 3 года, что может происходить из-за регулярного использования ветвей для венков. Если кто-то замечает повреждение деревьев или самовольную вырубку ветвей, например, на празднике Лига, следует сообщить об этом в муниципальную полицию, так как это административное правонарушение.
По словам ботаника Иниты Даниэле, если срезать дубовые ветки в положенном месте, аккуратно и немного, то это не повредит дереву. Разумная обрезка ветвей может даже улучшить состояние дерева. Людмила Пилип, Латвийское радио, 4.
Донская площадь.
Кстати, какой будет погода в предстоящие праздники? Ведь существует такая расхожая фраза «льет как на Лига». У синоптиков уже есть ответ на этот вопрос, и его выслушала моя коллега, журналист ЛСМ Плюс Галина Солодовник.
Лигу – один из тех редких дней, когда погода становится не просто темой для разговора, а участником праздника. Сможем ли мы водить хороводы под ясным небом или запасной вариант – праздник под навесом – все же понадобится.
Ясные вини справа. Прогнозы погоды на Лига Яна в день на данный момент неоднозначны, говорят синоптики. Движение циклонов и антициклонов в нашем регионе изменчиво, и, соответственно, прогнозы тоже меняются.
Есть вероятность, что установится влияние области высокого атмосферного давления, и тогда, возможно, один из дней будет сухим. На данный момент выглядит, что это может быть день Лигу. Но уже в сам Янов день, начиная с утра, во многих местах ожидаются осадки.
На Лига максимальная температура может подняться чуть выше плюс 20 градусов, но ночь будет прохладной. Минимальная температура ожидается в пределах от плюс 10 до плюс 15 градусов. Яна в день может быть прохладнее, чем день Лигу. Нужно следить за прогнозами. Чем ближе к празднику, тем точнее они будут, говорят метеорологи. Но если обратиться к статистике, то обязательный дождь по всей Латвии в ночь на Яня – это миф.
В среднем вероятность дождя в ночь на Яна в день составляет примерно 40%. За последние 58 лет 10 ночей прошли совсем без осадков. Последняя такая ночь была в 2023 году, не так уж и давно. Также 10 яновых дней были без осадков, и еще в 6 случаях количество осадков было очень незначительным.
Температура на Лига и в ночь на Яне тоже может быть от жуткого холода до непривычного тепла.
Самая холодная ночь была в 1992 году, когда средняя температура по стране опустилась до 3,1 градуса, а в Зосене зафиксировали даже 0,7 градуса. Самая теплая ночь была в 2021 году. Тогда средняя температура по стране была плюс 17 градусов. Самый теплый Янов день тоже в 2021 году. Средняя максимальная температура составила плюс 28,9 градуса, а в Мадуне наблюдали даже плюс 33,2 градуса.
По наблюдениям метеорологов, из-за изменений климата вероятность осадков в ночь на Яна в день увеличилась вдвое. Если раньше она составляла 20%, то теперь 42%. Также в ночь на Яня на 0,6 градуса повысилась минимальная температура воздуха. Галина Солодовник, Кришини Слейтис, ЛСМ Плюс.
А у меня на этом все. Спасибо, что часть нового дня вы провели с Домской площади. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пориэте, звукооператор Александр Шайценовс, режиссер видеоконтента Даниэль Иоффе. До встречи. Палдейска бейт. Копармумс шая рейта. Писем сталабаку. Ата.